Слава нашему Господу! Жив наш Господь, а потому и наша душа жива, и мы сохранены нашим Богом. Сегодня мы с вами дальше, продолжение темы «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» уже 11 часть. Тема будет объемная, и вообще и на сегодняшний день. Помоги, Боже, нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Почему? Нас опять будет брать практически всех и практически по-живому. Сегодня более направление в этом вопросе у нас будет не позволить злым людям, за спиной которых стоят злые бесы, демоны, не позволить им втянуть нас или себя в то зло, чтобы нам не заразиться, чтобы та зараза от них не перебросилась на нас. Потому что это зараза зла, это мало того, что как зараза, это, знаете, как сказать, как закваска. И удивительно то, что зачастую зло хватает человека за его «я», за обиду, за огорчение, за переживание. И настолько прихватывается, ну, хотелось бы сказать такое слово, может быть, немножко нарежет ухо, присоски. А присоски, которые вот у этого осьминога, и когда он в расцвете сил, осьминог, то каждая присоска обладает способностью присасывания 10 килограмм, 20 паундов. На одной ноге их там около 300 штук. Если вы умножите вес на количество присосок на одной ноге, то получится умопомрачительная цифра. Если произойдет вот это присасывание, то освободиться практически невозможно. Это серьезнейшие вещи. Поэтому определенные виды грехов – это хуже, чем вот эти присоски. У вас много, по-другому не скажешь. Теперь дальше. Степень присасывания и приклеивания – это очень жуткая. Ну, чтобы было понятно, я такой немножко тоже, знаете, жизненный пример возьму. Вот эти ракушки, или как их назвать, моллюски – которые облепляют тело китов, больших рыб и облепляют корпуса кораблей, плавающих в океане. Удивительно то, что горько-соленая вода не помеха для того, чтобы клеющее вещество, которое выпускает этот моллюск, и это клеющее вещество настолько приклеивается к железному корпусу корабля или к туловищу, к телу, к коже кита, что это все на всю жизнь. Потом корабли, знаете, они теряют уже способность быстро перемещаться в океане, в воде, их загоняют в док, поднимают, начинают обдирку корпуса, потому что эти раковины оббить невозможно, их там целая история, сегодня мы не об этом. Просто мы рассматриваем вопрос. Присасывание, прилепление, приклеивание. Поэтому очень многие вопросы грехов – это такая зараза, которая настолько присасывается, приклеивается, прилепляется, что это серьезнейший вопрос на предмет того, чтобы очищаться. И зачастую, когда народ легкомысленно решает свои проблемы или проблемы своих ближних, легкомысленно врачуют раны народа своего, говоря «мир, мира, мира нету», вот то беда. А вопрос в том, что вот то зло, которое происходит со стороны демонических сил, знаете, я сегодня не рекламирую степень этого зла, но сегодня мы рассматриваем вопрос. Если мы не будем сосредотачивать нашего внимания на предмет того, что это очень сильное прилепление, то вот так вот мы поверхностно, легкомысленно будем подходить к нашему Богу. Вот так легкомысленно, поверхностно будем решать освобождение нашей внутренности. Ни в коем случае так нельзя делать. Поэтому очень глубоко надо рассматривать. Следующий момент. Когда нас затягивают в зло, то мы становимся дальше настолько зараженными, что мы начинаем исполняться, хотим или нет. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А получается, нас затягивают. Еще хуже, когда вот по римлянам, ну мы сейчас идем по Коринфянам, первое послание 6 главы, но параллельно рассматриваем вторая как сторона, или как правильно сказать, деталь. У римлянов описывается в 12 главе 19 стих. Обратите внимание, не мстите за себя, возлюбленные. То есть вы попали, говорит, уже в такое состояние, что вы никак не можете, чтобы не мстить. Вы готовы отомстить, вас настолько затянули, втянули, что вы уже находитесь там. И дальше вы уже никуда не денетесь, вы будете заниматься мщением. Еще раз. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. А получается, мщение без гнева не бывает. И чтобы дать место Господу, получается, не даем ему места, потому что это место заняли сами. Дальше обнаружим, что ужас заключается в вопросе того, что зачастую, в нередких случаях, в отмщении человек находит у себя успокоение, удовлетворение, покой у него настает. Ему становится легко, потому что вот он уже сделал. По-другому получается, не позволяет Богу действовать. Дальше здесь фраза еще раз. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Отсюда вытекает вопрос. Гнев Божий настолько горит на вопрос источника зла и злодеяния, злоязычия, что гнев здесь говорится, он горит, просто должен гореть. И Бог должен этим гневом произвести действие. Мы, говорит, люди мешаем этому вопросу и позволяем себя втянуть. Дальше написано, ибо написано, мне отмщение я вас дам, говорит Господь. Поэтому, Боже, помоги нам внимательно-внимательно рассмотреть, не попадаемся ли мы в определенных вопросах. В Новом Завете, 1 Фессалоникийцев, если мы читаем, 5 главы, стих 14-15. Прежде чем мы будем читать, сосредоточим для себя внимание. На что? Вот когда мы смотрим на что-то безобразие, обратите внимание, что это безобразие вынуждает нас обращать внимание на себя. И в поле нашего зрения это безобразие. И вот, знаете, там глумление, издевательство, отвлечение. Ну, все такое демоническое, что происходит для того, чтобы сделать какое-то зло. И вот это состояние приводит нас к состоянию. У нас лопается терпение, мы не выдерживаем. Попадаем в состояние воздать этому человеку, ему на его зло каким-то злом. Или посадить его на место, поставить его на место, скинуть его с себя. Вы знаете, таким образом мы производим действие жуткое, мы закручиваем еще хуже это обстоятельство и поглощаемся туда, нас втягивает. Куда, знаете, я не знаю, как мы сегодня по времени будем укладываться, если Бог даст, будем укладываться, то мы коснемся, что делает зло, оно просто с собой захватывает и увлекает. Ну, по-другому не скажешь, знаете, как сказать, как тенистое болото, которое затягивает, засасывает, как воронка, которая туда влечет. Или по-другому получается лассо, как аркан, бросили на животное, и вот его поймали, и вот тянут. Вот что-то наподобие происходит. Читаем 1 Фессалоникийцам 5 главы, стих 14-15. «Умоляем также вас, братья». Форма обращения «умоляем», потому что, говорит, вы можете попасть в очень плачевные определенные обстоятельства. «Умоляем также вас, братья». Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте славы, будьте долготерпеливы ко всем. В другом месте Священное Писание говорит, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Это получается определенная степень, при которой обстоятельства вынуждают подойти близко, но нельзя подходить ближе, иначе ты попадаешь в различные искушения. Это правда. А потом не знаешь, как оттуда выбраться, ты уже там сидишь. Заново. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». А теперь фраза. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Всегда радуйтесь. Радоваться не получится, если ты воздаешь. А почему ты воздаешь? Еще раз смотрите. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Это получается, настолько втянули нас во зло, что мы теперь в состоянии, вот пока мы не воздадим, не можем успокоиться. Никогда не задумывались об этом? Это что-то наподобие, чтобы было понятно, вот когда нас обидели, огорчили, и душа не находит покоя. Ищем свободные уши, кому пожаловаться. Плачем и причитаем, зачастую записываем те неправильности, которые были. Можем разговаривать с этими людьми, не видя этих людей. Входим в виртуальный мир, в диалог на уровне духа. Что это значит? И мы можем ходить и по комнатам, и по двору, или по дороге, размахивать руками, останавливаться, отчитывать, выговаривать нашему сопернику, нашему вредителю, который сделал зло. Со стороны, если на нас посмотреть, знаете, что скажут? Что у нас сдвиг ума, и при том серьезный. Да, это правда. Докатились до такого состояния, что не можем успокоиться, не можем подойти к Господу. Это, знаете, состояние, при котором это уже здесь вот на голове сидит. Вот сегодня перед началом собрания мы читали, я сейчас еще раз зачитаю это место Писания. Псалом 65, мы читаем стих 10, 11, 12. Псалом 65, 10, 11, 12. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». И это получается обращение к тому человеку, который сидит на голове. Если внимательно, знаете, то посмотреть этот вопрос, то беда заключается в том, что его присутствие, этого человека, его рядом нету, а он давит своим невидимым присутствием на психику, занимается моральным насилием, делает такое состояние, что все наши мысли порабощены, мы только об этом и думаем. Чтобы нам куда-то повернуться, знаете, ну представьте, человек физически сидящий на голове. Это получается, равновесие не удержишь, быстро переместиться не можешь, повернуться куда-то не в состоянии. Все твои мысли все там, ты своим естеством весь там, ты раб этого человека. А теперь представьте себе картину, и вот так вот ходим еще и высказываем этому сидящему на нашей голове невидимому человеку, возмущаемся, кипим, заснуть не можем. Как мы считаем, мы не думаем, что нас затянуло туда, засосало, прилепилось к нам. Это правда. И мало того, теперь мы стараемся как-то скинуть это с себя. И этот вопрос скидывается не посредством вопроса того, что мы приходим к Господу. Но здесь вот интересная фраза. Позвольте так ее читаю. «Но если ты посадил человека на голову нашу, то чего скидываем с головы его мы?» Правда, интересный вопрос. По-другому. Но если это не Бог посадил нам человека на голову, так человека этого посадили на голову мы. Тогда следующий вопрос. А чем мы посадили его на голову? Значит, получается, что он посаженный на голову, если даже нами, значит, были моменты, при которых мы пошли на духовную сделку. Нам что-то предложили, нам было выгодно. Ну, ветхозаветные писания конкретно говорят, у Иссахара на голове сидит, и притом не один. А чего так? А потому что Иссахар осел крепкий, упертый, упорный. Он посмотрел туда-сюда, земля удачная, протоки вод, прохлада. Там только жить и барствовать. И потому он сам наклонил выю или шею в ношение тяжестей. Плечи свои подставил для того, чтобы носить тяжести. Кто ему виноват? Сделка, выгода, коммерция, прибыль. Удовольствие, удовлетворение, наслаждение. Вот оно что получается. Знаете, как получается? Нам предложили лакомый кусочек. Нам он сильно понравился. И знаете, обычно это делается так. Предлагается for free, бесплатно. И вот мы попробовали, распробовали и втянулись. Наркозависимость, грехозависимость. Похоти зависимость. И потом мы становимся рабами того человека, через которого мы это попробовали. А что вытекает вопрос? Ну, в таком случае не Бог нам посадил человека на голову, а мы его сами на голову себе посадили. Посредством чего? Потому что нам захотелось взять и попробовать тех похотей, которые он нам предложил. Или дьявол через него, через этого человека предложил. Дальше что мы делаем? Мы соглашаемся с этим вопросом, что мы продали свою свободу, независимость через попробование какого-то вида похоти. Ну, давайте проверять. Значит, где приятнее, где больше удовольствий, где больше наслаждения, неважно какой вид греха, и вот оттуда, а потом этот грех, эта похоть сидит у нас на голове, управляет нами и мыслями, и чувствами, и хотениями, и желаниями. Крутит нами куда хочет, то налево, то направо. Сегодня одни чувства накрутит, завтра другие. Сегодня одного объекта мы увидали, а завтра другого. Это не важно, это объекты на двух ногах, это объекты из четырех стен. Не играет роли, какой вид греха. Кто-то, понимаете, недавно сделали ремонт у себя, прекраснейший ремонт, но где-то были на посещении, и когда кому-то приехали в гости, и как глянули, вы знаете, там были одни охи и ахи, стоны. Стонать можно от любой похоти, от любого удовольствия. Давайте открытым текстом. Ну, правда? Правда. А тут стоны, кончается человек. Что такое? И причитает, как в музее, как в музее. Да ты посмотри, как все тут сделано, да какая красотища. Стонет, умирает. Стоны, кто его знает, ну разные стоны бывают во всех случаях жизни, когда всегда различные виды удовольствия и удовлетворений, стоны соответствуют этому виду. И подходит своему муженечку, его терроризирует, его трепет. Знаете, как вот белье на веревках сохнет, когда ветер его трепет. И вот она его так вот трепет. Нам тоже так надо, нам тоже так надо. Он говорит, слушай, да мы же недавно только такого ремонта сделали, столько туда денег угрохали. Да ты ничего не понимаешь, нам вот такого надо. Вот ее похоти захватили, вот она попала ей в эти глаза. Мне приходилось видеть, когда в похоти попали, знаете, в Америку приехали, смотрели место жительства, где можно жить. И вот показывают, вот спальня, вот, ну, где супруги спят, вот, а там вот комнаты остальные. Но вот отдельные, как сказать, места необходимостей всяких в этом, в отдельной спальне, значит, молодоженов, староженов, среднеженов. И потом заходят в непонятные, заводят непонятное помещение, дверь. Не вестибюльная такая, но внутренняя. Когда открываешь, попадаешь в закрытую комнату. И глаза разбежались. Эта комната такая, что туда грузовая машина могла заехать. И знаете, что там было? Полки, 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 вешалки, 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 вешалки. И ты заходишь в комнату и попадаешь в плен полок на всех высотах и вешалок, куда можно вешать вешалки. И все увешано, и все уставлено. И опять слышишь стоны умирающего. Что такое? Ты представляешь, сколько одежды, сколько платьев, сколько кофточек, сколько всего висит. Глаза разбежались. И это ее гардероб. Ей принадлежащий. Там туфлей, вот если в году 365 дней, то там 700 туфлей. Если не 900. Это знаете, как получается? На утро одни, на день другие, на вечер третьи, на следующий день следующие, и таким образом. И вот все сорта, все виды, все расцветки, все фасоны. И человек умирает, и глаза засверкали. Думаю, вот что жаждала душа твоя, приехала в Америку. Потому что похоть. А за этим следующее кроется. Так позвольте, оказывается, вот тут-то и происходит. На голову себе зачастую садим сами что-то или кого-то, не играет роли. А потом нами манипулируют, руководят, нами играют, на нашу психику воздействуют, на нашу психологию воздействуют, создают определенные виды насилия, морального, физического, психологического, физиологического, понимаем, да? А потом становятся ужасы до такой степени, что когда потом народ идет на исповедание, говорит, мы просто спокойно по городу ходить не можем, двуногие объекты становятся для нас пожиранием их тел. Почему? А потому что открытым текстом похоти, говорит, понравились, удовольствие, удовлетворение, потом себя раскрутили до такой степени, зло втянули. Но мы не в эту сторону идем. Мы рассматриваем вопрос. Оказывается, зло засасывает человека зачастую, практически всегда, на уровне его чувственности, за определенные виды чувств берет. Если там более сильная группа чувств и чувственности, ну тогда держись. Поэтому апостол Павел сказал, плоть всегда желает противного духу, дух желает противного плоти. Они все время в борьбе. Если вы, говорит, будете сеять в плоть, ухаживать за вашей плотью, поощрять вашу плоть, кормить ее, не в смысле вот хлеб насущный давать, не давать, не эти вопросы. Попечение о плоти, если вы будете превращать в похоти, то вы станете рабами, вы станете наркозависимые, грехозависимые, похотезависимые. Глаза, если у вас станут пораженные, вы не сможете, если не будете смотреть. Если у вас уши пораженные станут, вы не сможете, если вы пока не наслушаетесь, неважно где чего. Если язык у вас пораженный, вот вы пока не наговоритесь, вы знаете, а язык без костей, единственный член тела в организме человека, который никогда не устает. Или когда-нибудь он уставал? Не знаю. Вот кушать устает, а болтать нет. Ну, проверяйте, это же правда. Правда. Это такое зло, это же вообще из ряда вон выходящее. Поэтому вот эти, говорит, вопросы, чтобы, говорит, от них освободиться, это нужно согласиться с вопросом, что Иссахар осел крепкий. Вот где-то увидел выгоду, наслаждение, удовольствие, удовлетворение. Знаете, Если сатана стал выгодный, то его защитят и оправдают, чтобы он дальше пребывал в человеке. Очень простой вариант. Кому-то платили пенсию, потому что признали сумасшедшим. Человек приходит, хочет молиться за освобождение, радуется, ликует, а потом раз — печаль. Что случилось? А на что я буду жить? А что вы имеете в виду? Ну, у меня же, говорит, пенсии не станет. Как у вас пенсии не станет? Ну, мне-то, говорит, пенсию дают за то, что я, говорит, занятый, занятая сатаной. А теперь, если Бог даст и будет изгнание сатаны, то я стану здоровой, да? А здоровым пенсию за сумасшествие не платят. Оказывается, сатана стал выгодный. Получается, там вопрос сразу был надавлен на что? Что ты имела с дьявола через пенсию? Это и кусок хлеба, и до хлеба, это оплата определенных коммунальных услуг или билов, это проезд, ну, куда ездит человек, и при том в основном даже в церковь. Вот какую-то копейку положить на пожертвование, на нужды народа Божьего, на миссионерские мероприятия, прочие вопросы. Даже Богу, понимаете это. Вот, голодных накормить и тому подобное. Ну, короче, оправдание тьма тьмущая. Абы полюбилась. И получается, стоит вопрос. Ты будешь за свободу, чтобы освободиться, или за выгоду, с которой ты что-то имеешь? И вот зачастую, когда подходит вопрос освобождения от греха и от любого вида похоти, то дьявол моментально бьет на вот эту чувственность. Ну, какую мы получаем? И говорит, ну как же, ты без этого хочешь остаться? Ну как это может быть? И вот начинается колебание. Как только пошло колебание, дьявол уже руки потирает. Значит, этот человек говорит, он наш. Почему? Потому что колеблется. Значит, колеблющегося легко. Ну что легко? Теперь читаем на память место Писания. Говорит, вот человек, который копал, углубился, положил основание на камне. Когда, говорит, налегли и наперли воды и ветры, то, говорит, не смогли его поколебать. А тут получается, если дьявол напирает на чувственность и нажимает на вопросы, ну ты же с меня же, говорит, с дьявола ты имеешь вот эти удовольствия, вот эти, и не играет роли какие. И человек начинает колеблемым таким быть, колебаться в своей твердости решения оставить это. Это первый признак, говорящий о том, что не копал глубоко и не углубился. Не в смысле не копал глубоко, корни не раскопал. Не этот вопрос. Не копал глубоко, чтобы взаимоотношения со Христом стали глубокими. Давайте открытым текстом. Иисус так сказал. Если, говорит, ваши взаимоотношения с Иисусом будут глубокими, то какие бы ветры ни налегли, какие бы вот ни наперли бы воды, говорит, они бы вас не поколебали. А какие ветры, какие воды? Какие-то особые учения, что ли, давление? Да нет. Очень простое учение давления какое. Ну ты же останешься без наслаждения, которое имел. Или имела. И все. Втянули? Тянули. А теперь апостол Павел, интересно, евреям пишет, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Значит, получается, отсечь по-живому с запасом так, чтобы не осталось заразы. Что это значит? Помните, когда я рассказывал, когда медведь-людоед напал на стоянку геодезистов, ну, там подробности уже не важно, кто куда убежал, а кто, значит, подтянулся наверх, не смог успеть, медведь становится на задние лапы и хочет человека наверх подтягивающегося схватить за ногу и сдернуть его, чтобы сожрать, съесть. Потому что это был хищник, уже людоед, он уже ни одного съел. И в этот момент Бог дал мысль, сигнал, подсознательно человек действовал. Человек раз ногу приподнимает. И хищник, когда хватал зубами, то он рассчитывал на ногу висящую, а нога стала уходить. И потому зубы пропали как? Он через подошву сапога прокусил ее зубами, подошву сапога, и зацепил стопу ноги, ту часть, на которую мы становимся. Ну и как дернул, то он содрал кожу, он за кости не схватил. Ну, душераздирающий крик, и сапог снимается вместе с портянкой, что там было. Ну и человек там замер, там... Потом этого зверя спугнули, он убежал, а того человека едва-едва сняли, потому что у него мертвая схватка, руки схватились. Дальше. Ему стали рану легкомысленно лечить. Полевые условия, дезинфекции особой нету. Знаете, вертолет не прилетит далеко, а самолету посадочных полос нету. Если, может быть, какой-то бросят вакцину или чего, но поскольку это не ядовитая змея, значит, ну какие-то у них там были методы. Вот. И что они сделали? Омыли рану, очистили, а медведь заразу посадил. Вот от одного укуса эта зараза попала в тело, открытое ранение. И вот эти микробы, эти бациллы, что там у него на зубах у этого хищника, вот это попало в тело человека и стало воспаление. Хотя рану омыли, очистили, ну, приводили ее в порядок. Стало покраснение, пошло воспаление. Это воспаление дошло до такого состояния, что там решался вопрос более срочного вмешательства. Предложили в полевых условиях раскалить кинжал на огне, и этот металл, и вот этим горячим раскаленным металлом прижигать стопу, чтобы прижиганием убить микробы. Ну, может, это и хорошо, я не знаю, убили они их, не убили. Но, во всяком случае, вот то, что прижглось, оно же осталось, его же не очистишь. А еще хуже началось или продолжилось. И потом нога пошла дальше краснеть, для чего подробно рассказываю. И когда посмотрели, и опухоль, и краснота такая, что началась гангрена. Но такая, что еще можно почистить рану. И если не почистишь, я не знаю, сколько дней, то гангрена пошла дальше, нужно уже по самое колено ногу пилить. По суставу разбирать, или как там, или кость будут пилить в полевых условиях, кто его знает. И один из местных ивенков сказал, говорит, остается единственный шанс. Вы, говорит, его скрутите, натянем ногу, чтобы нога не дергалась. Это значит, нужно как-то за пальцем, веревкой натянуть, чтобы полностью подготовить. Он, говорит, конечно, будет кричать там, или сознание будет терять от боли. Дезинфекцию кинжала провести на огне, чтобы не было микробов. И этим кинжалом срезать нагноение и испорченность ноги на этой стопе по-живому. Что это значит? Ну, там же неровная такая поверхность испорченности, она же была с углублениями, и получается, нужно вырезать до такой степени, чтобы во всех углублениях вырезать закваску порчи. И если не вырежешь, и останется малая закваска, то оно дальше будет работать, и нога будет дальше гнить. Придется заново очищать, ну, теперь уже то место. Поэтому там резали с запасом, резали по живому телу. Можно себе представить, тайга слушала песни. Как сердца выдержали у тех, которые держали, какое сердце было у того ивенка, который занимался этой хирургией. Получилось. И когда они вырезали все вот эти вот разложившиеся участки тела, гниль вот эту, открытая рана уже была, кровь хорошо текла, понимаете, нога зажила, человек стал жить. Апостол Павел говорит, вот если вы не до крови сражаетесь против вот этого зла, видов греха, похотей всевозможных, у вас, говорит, будет зараза время от времени опять захватывать. Вы опять будете чистить, и она опять у вас будет захватывать. Вы опять будете чистить, и она опять у вас будет захватывать. Если в нашей жизни мы замечаем, что у нас неоднократные повторы после того, когда у нас были очищения, освящения, то один из вопросов надо задуматься. До конца ли была очистка, не осталась ли где-то зараза? Второй вариант. Итак, стойте в свободе и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот эта фраза у Галатов звучит так. Вы были очищены 101%, образно говоря. Так, ну из 100 возможных, ну чтобы было понятно. То есть там ничего больше не осталось. Действительно, вы в свободе. Но по каким-то причинам вы опять сделали самих себя рабами этих определенных вопросов и грехов. Почему сделали опять? Потому что вам опять было предложено, на прилавок выставлено. Ну, давай, рассматривай, смотри, что тебе нравится, что тебе не нравится. И ты опять это взял. Поэтому вот этот вопрос очень-очень серьезный. Мы с вами остановились на положении, если Бог нам, образно говорим, посадил человека злого со своим злом на голову, ну, Бог поможет и освободиться. Но если мы сами себе посадили, то тогда нужно вспомнить момент, с чего, кого, зачем, при каких обстоятельствах мы посадили. А теперь следующий вопрос. Если на протяжении времени мы старались скидывать этого человека, то его бесполезно скидывать. Ну, человека, греха, это зло, неважно, не играет роли, кого, чего, зачем и почему. Получается, мы поверхностно занимались оценкой этих обстоятельств, не вспомнили, с чего, ну как сказать, вспомни, откуда ты не спал. Вот это мы не вспомнили, не нашли этой причины и не позволили себе добить до конца эти вопросы. И получается, за советом к Богу не пришли, дальше совета от Бога не получили. Почему? Потому что там хитрая вещь, очень какая. Вот те люди, которые хотят, чтобы были явны дела их, они идут к свету. Если даже они в свете не были соделаны, они идут к свету. И тогда Бог будет называть вещи своими именами, там будет задаваться вопрос, а почему, зачем, от чего. Но когда мы не идем за советом к Богу, значит, мы не идем за советом к свету, к просвещению, значит, нам невыгодно, если мы пойдем, иначе засветятся те уголки, которые мы бы не хотели, чтобы они сегодня засветились. Они нам еще пригодятся. Зачастую бывают такие моменты, что вот с центрального корня греха мы имеем, скажем, 10 производных. И вот этого центрального мы сохраняем, вот того 10-го, от него избавляемся. Нас через некоторые месяцы от того 9-го, а потом от 8-го, 7-го, понимаем, да? Это получается выиграть время для того, чтобы попользоваться тем, чем в основном мы пользуемся. Это серьезные вещи. Поэтому не будь побежден злом, побеждай зло добром. Это оно сопрягается, один вопрос с другим. Если же у нас не получается освобождение, то зачастую Священное Писание, Бог заостряет на это внимание. Человек начинает отыгрываться, на ком попало, кто попадает под горячую руку, либо отыгрываться на том, через кого это произошло. Но иногда бывает не отыграешься, потому что то более сильный властный, более занимающий положение в обществе не сделаешь. В таком случае получается, нужно где-то на чем-то сорвать зло, чтобы отвлечь свое внимание. Теперь переходим на следующую деталь, следующего момента. Если мы втянулись в определенные взаимоотношения неприятностей, и дальше мы позволили себя втянуть в вопрос отмщения, о чем в Новом Завете мы сегодня прочитали, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». В качестве примера читаем книга Судей, 15 глава. Это проблемы, которые, именно проблемы, по-другому не скажешь, были у Самсона. И беда очень серьезная заключается в том, что, знаете, Самсон, сила-то была сила, это правда. Но потом Самсон своей силе позволял применение и употребление не по назначению, не в тех областях. Это уже отдельный разговор, если рассматривать, и поэтому не такими бы методами Бог мог возмездие давать окружающим народам, для чего терять свою чистоту и свою святость. Сегодня не этой стороны пока касаемся. Книга Судей, 15 глава, с 1 по 8. Наше внимание будет 3, 7 стих. Книга Судей, 15, с 1. «Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женой своею, которая не из народа Божьего, принесший с собой козленка, и когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее, то есть его тесть, не дал ему войти, и сказал отец ее, я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее». Ну, там в Аскалоне это происходит событие. Для людей того общества это нормальные вещи. Для народа Израиля это ненормальные вещи. И предшествующие все действия, которые произошли тогда, знаете, у Самсона, это тоже ненормальные вещи. Но сегодня тоже не об этом. «Но Самсон сказал им, теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». С каких пор это ты будешь прав, делая зло? А с другой стороны, ты бы не хотел подумать о вопросах, а может быть это хорошо, что так случилось? Для тебя, Самсон, что ты избавился от многих проблем. И ты же сам в проблемы влез. Неужели не было девиц-христианок, ну, тогда не были христианки, были израильтянки, которых можно было взять в Израиле в жены себе? Почему именно у тебя прилепление пошло туда? Что только такими методами Бог мог, как сказать, возмездие дать филистимлянам, что ли? У Бога, знаете, сколько, как сказать, вариантов, как это он будет делать? И нет необходимости, чтобы Бог, понимаете, на такие моменты шел. Зачастую человек сам производит проблемы. А потом, чтобы этого человека с этих проблем выпутать, или человек чудо натворил, начудил, то нужно теперь человеку чудо создавать. И вот зачастую, знаете, кто его знает, с какой позиции читаемые места Священного Писания. Ну, в качестве примера, и потом мы сейчас сюда будем возвращаться. «В одни плоти нашего Господа». Находится наш Господь в доме, Петр по каким-то соображениям, мотивам на улице. Ну, какие-то необходимости есть, это же не без этого. Там люди, скопление народа, беседы, рассуждения, какие-то мероприятия, дела. К Петру подходят собиратели дидрахма, слово «две драхмы». И говорят, ваш учитель даст дидрахмы на храм, ну, как подать. или таксы, или как правильно сказать, кому как легче понимать. Петр, не задумываясь и не согласовывая этого вопроса с Иисусом, поручительствует и говорит, да, даст. Ну, все, пообещал. А где же ты будешь, Петр, брать? А где Иисус будет брать? Что с того ящика, который пожертвования окружающие люди это ложили, и потом этого ящика носил Иуда, что ли? Иисус на такие вещи не пойдет, чтобы оттуда брать. Хотя нашему Господу и давали на необходимости и нужды апостолов. И когда Петр заходит в дом, то Иисус предупреждает или опережает его и задает вопрос. Симон Петр, скажи, говорит, а вот сыны царские свободны от уплаты подати. С кого берут цари подати? Со своих сыновей, дочерей, твоих родственников или с окружающих? Он говорит, с окружающих. И так говорит, сыны свободны? Он говорит, да, свободны. Так вот теперь смотри, чтобы нам не дать соблазна им, нам теперь надо, ну то есть ты же пообещал, теперь надо это делать, то есть давать эту подать. Так вот берегай удочку, иди, говорит, на море и лови рыбу. И вот когда поймаешь первую рыбу, то откроешь рот, и там будет статир. Статир – это 4 драхмы, а нужно 2 драхмы, драхма с человека бралась. И вот заплатишь, говорит, за меня и за себя. И что Петр понял? Ага. Хватит чудить, не надо заставлять Христа чудесами, которыми Бог теперь будет исправлять то, что мы начудили. Зачастую давайте будем откровенны. Нередко случаи бывают в жизни народа Божьего, что мы начудили. И потом, чтобы выручить нас, мы вынуждаем нашего Небесного Отца производить какое-то чудо, чтобы тем чудом покрыть наше чудачество. Почему нас втягивают? Потому что нас втянуло. Учитель ваш, не даст ли подать? Петр, тебя взяли за твое я. И ты тут распинаешься. Да, конечно. Вот мне спросили, как влиятельного человека, как первого лица среди апостолов. Значит, вот я теперь имею право решать свои вопросы. И обойтись без советника, без советчика. Не подойти, не спросить, не поинтересоваться. И не согласовать своих действий. Ну, один к одному, как Ева делает. Она не идет с Адамом, ничего не говорит. Адам для нее не Бог. Адам для нее глава. Тем более вопрос, что не ей Бог сказал запретный плод, кушать или не кушать. А Адаму сказал, потому что нужно было Адама оповестить, потому что Адам должен был быть в саду. И надо было оговорить, что все плоды можешь есть, значит, дерево это жизни можно было есть. А дерево познания добра и зла, единственное дерево, говорит, которого нельзя. Надо понимать, что то, что Бог сказал Адаму, Адам передал Еве. А она тут сама решает. Ну, как Петр, вот сам решал. Вот проверяем сами себя. У нас в жизни такого не бывает. Мы сами себе на уме, мы сами решаем. А потом, решив, мы позволили втянуть себя, потому что мы сами, не согласовывая, не советуясь. Я сегодня не разбираю вопросы, Священное Писание оговаривает. С ленивым советоваться о труде – это бесполезно, он лентяй. С трусливым советоваться о войне – бесполезно, он боязливый. С жадным советоваться о пожертвовании – бесполезно, он жадный. Понимаем, да? С нечестивым советоваться о святости – бесполезно. Вот с ним о нечестии можно советоваться, о святости – нисколько. О целомудрии можно только с тем, кто любит целомудрие, а с разложенным бесполезно. Вот он лучше тебя разложит, чем, понимаешь, он будет беспокоиться о чистоте святости. Поэтому сегодня не об этом. Мы разбираем вопрос. Вот тут вот получается у Самсона. Но Самсон сказал им, теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. Пошел Самсон, поймал 300 лисиц, взял факелы, связал хвост с хвостом, привязал по факелу между двумя хвостами, зажег факел и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. То есть одна лиса в одну сторону бежит, другая в другую, и они вместе в одну сторону не бегут. А раз факел между ними, то они бегут немножко куда-то, перемещаются и зажигают. В принципе, они немного перемещаются, но, возможно, не очень далеко. Но, с другой стороны, 300 лисиц заполонили огнем всю окружающую территорию. Надо понимать, что и сами сгорели. И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали, Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот, то есть зять или отец его жены, взял жену его, отдал другу его. И пошли филистимляне, сожгли огнем ее и отца ее». А теперь фраза очень страшная. «Самсон сказал им: хотя вы сделали это, то есть вы отомстили вместо меня, хотя вы это сделали, потому что вот так вот мне, говорит, зло сделали, но вы отомстили вместо меня». Дальше. «Но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». Вот эта фраза говорит о том, что когда он зажег эти факела и увидел труд свой, что он столько зла натворил, он еще не успокоился. Почему? Потому что это были выжжены сады, виноградники, но не были выжжены люди. Не были уничтожены люди. «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, тогда только успокоюсь». Перебил он им голени, бедра, пошел, засел в ущелье, скалы и там. И получается отмщение. Здесь страшная фраза. «И тогда только успокоюсь». Не у Господи успокаивается душа человека, а в отмщении, в воздаянии. Мы сами, когда шли по этой линии, то Бог заострял внимание, говорит, они не заснут, если не сделают зла. Вот они не успокоятся, пока мы с кого-то до погибели, до греха, до безобразия, до беззакония не доведут. Вот пока мы с ними что-то не натворят. Потому что, с другой стороны, это глубокий вопрос относительно того, что это питание внутренности человека. Это правда. Если человек пошел на такую пищу, то пока он не наестся до сыта, он не успокоится. У него аппетит. Это ненормальный аппетит делать зло, беспределы, безобразие и все остальное. И вот этот аппетит бывает, знаете, волчий аппетит или звериный аппетит. Это человек, который поглощает, это как обжорство. Вот есть, ну как сказать, человек обыкновенно принимает пищу, а есть объедение и есть обжорство. Получается, есть норма, а есть неудержимое состояние. У ненасытности две дочери, и имена этих дочерей «давай-давай». Вот не насытен человек зла, давай-давай. Не насытен греха, похоти, давай-давай. Не насытен отмщения, давай-давай. И вот это давай-давай настолько захватывает человека, принцип такой. Вот если ты сделал сегодня на 1%, то завтра один тебя уже не удовлетворит. Тебе завтра на 2 надо делать. Полезавтра на 3, ну так условно выразим. И потом человек доходит уже, он уже не может. Он, знаете, не насытен. И дальше состояние, знаете, интересно описывается в послании Ефесян. Они, говорит, когда делают грех какой-то с ненасытимостью до такой степени, что они бесчувственные становятся. Они получают ощущение чувственности тогда, когда уже в больших нормах и порциях. Вот тут выходит интересный вопрос, жуткий и какой. Вот это зло, в которое вошло в человека, человек потом не успокаивается, чем больше не сделает зла. Если сделает больше зла, то он получает успокоение только на время. Потом, когда он вытрезвеет от этого состояния ненормальности, то ему следующее нужно еще больше делать. И это состояние жуткое. Ну, поэтому каждый проверяй, когда мы смотрим, что творится в наших домах с мужьями, женами, родителями, детьми, братьями, сестрами. Каждый проверяй сам себя, свою внутренность. Что у нас происходит? Поэтому вопрос действия похоти – это жуткие картины. Дальше практика Священного Писания, жизни, на что Бог обращает внимание, показывает, что когда люди входят в особое зло, то они не играют роли какого направления. Они могут плакать от зла и смеяться от зла. Оно у них может чередоваться, и оно у них быть может смешанным, и одно и другое вместе. От похоти могут смеяться, от похоти могут плакать, от похоти могут рыдать. Потому что это различная форма. Дальше бывает такой момент, что человеку, если не дали что-то сделать, что он хотел, то он идет на жуткие вещи. Он должен обязательно все попереломать, но главное дойти до того места, где почерпнуть вот этого зла, чтобы кому-то сделать зла или себе сделать. Зло фактически, кто разумеет делать добро, не делает тому зло. И поэтому вопрос прикосновения похотей к естеству человека, неважно какой похоти, это есть зло. И поэтому человек, который упражняет себя в развитии похотей, то Священное Писание описывает вопрос: сеющий в плоти, от плоти пожнет тление. Тление имеет несколько смыслов, 2-3. Во-первых, оно растлевает, хуже делает. Во-вторых, разлагает, то есть гниение становится. И гниение доходит до мозга костей. Третье тлеет, как огонь. Священное Писание говорит, огонь их не умирает, не угасает, и червь их не умирает. И оно от них вот живет, оно их гложет, оно их точит, и оно питает, оно на улицу, не то что на улицу, наружу вылазит. И Иисус говорит, что в аду вот то оно в большом проценте помноженное будет их допекать, и никогда конца и края, говорит, этому не будет. По-другому звучит так. Определенный процент преисподней вот того огня возмездия за безобразие, преступления, грехи и похоти на сегодняшний день огонь и терзание во внутренности человека, и вот оно его точит, оно его гложет, оно в нем кипит, оно бурлит, оно горит. Это правда. И при этом состоянии получается, чем больше сделает греха, временно успокоит предыдущую порцию. Ответ единственный здесь. Срочно к Иисусу, Господи, я иду к Тебе. Следующий момент. Рассматриваем мщение, в которое втянул себя Давид. Почему мы и так берем вопрос? Потому что, ну, Самсон, знаете, кто его знает? Его действия такие странные в определенном смысле слова. Ну, судья он был, Бог через него совершал отмщение окружающим народам. Вот, насколько было освящение народа Израиля, чем мерить, как народ мог освящаться, это уже отдельный вопрос. Но через Давида совершались величайшие действия. У него было сильнейшее из помазаний. И это помазание написано, Дух Святой отошел от Саула, злой дух возмущал Саула, а на Давидке опочило это помазание, Божьего помазания. И вот описывается момент события Навал, Авигея, Давид, когда стрижка овец была у Навала, и Давид послал отроков, говорит, вот, за все время, сколько, говорит, мы рядом находились, у тебя, говорит, овцы не пропадали, потому что мы были охраной. То есть нашего присутствия боялись окружающие. Если бы нас бы не было, то ты бы посмотрел, что у тебя осталось бы от твоих пастухов, от твоих отроков и от твоих овец, и вообще твоего скота, какой там у тебя был. Но благодаря, говорит, того, что мы, говорит, неподалеку тут находились, то, говорит, никто, никакой пес не позволял языком шевелить на предмет того, чтобы похитить хоть какую-то овцу. Можешь спросить, говорит, у своих пастухов, своих слуг. Сегодня, говорит, у тебя праздник, у тебя стрижка овец. И чем ты можешь, дай, говорит, что там мы, говорит, нуждаемся. И тот говорит, тот такой Давид, сын Есеев, много сейчас рабов бегает от своих господ. Что бы я, говорит, взял, говорит, эту пищу моих слуг, служанок и рабов, рабыни отдал. И Давид, когда услышал, то там у него вспыхнуло. Что вспыхнуло? И потом, когда отроки ушли, рассказали Давиду, Давид сказал, припоясывайтесь мечами, до утра не оставим даже собаки, то есть всех выбьем абсолютно. Дальше, и за это время, пока мисс отроки пошли, рассказали, пока Давид теперь уже идет на отмщение, кто-то из слуг сказал жене Навалова, этой Авигея, говорит, вот такое, говорит, зло нас теперь ждет. За зло то, как отнесся Навал. И та быстренько, говорит, собрать какие-то продукты питания, и сам впереди иди, говорит, и веди, куда надо, и так дальше. И у них вот теперь встреча у Авигеи с Давидом. Внимательно смотрим на вопрос. Значит, прежде чем будем касаться, если ты будешь, говорит, обращать свое внимание на зло этого злого человека, то у тебя, говорит, будут проблемы. Какие? Ты начнешь мстить за себя. Дальше это зло на тебя перебросится. Дальше ты, говорит, не успокоишься от этого. Дальше потом в дальнейшем, там она говорит интересную фразу, когда ты, говорит, станешь царем, это, говорит, в категорической форме, и ты, говорит, будешь вспоминать об этих днях, о каких? Когда ты отреагировал на зло этого человека злом, не позволил Богу отомстить за тебя. И потом тебе, говорит, будет горько и больно. Дальше, между строчек, там будет звучать фраза. И вот тогда, с того дня, в тебе будет находимо зло. Находиться будет, это один вопрос, но там есть фраза «не найдется». Не найдется, то есть его будут искать и найти не смогут. Ты будешь искать и не найдешь в себе зла. Бог будет искать в тебе и не найдет зла. Сатана захочет искать в тебе зла и не найдет зла, потому что нету там зла. Что-то наподобие в свое время было с Иовом, когда Бог говорит сатане, ты видел раба моего? Да. Ты обратил на него внимание? Он говорит, да. И Бог говорит, нет такого человека и перечисляет. Он говорит, да, конечно, ты, говорит, Боже его взял, говорит, кругом твоим оградил, потому, говорит, в нем и нету зла. Отсюда вытекает вопрос, если, говорит, ограду разрушить, А если эту ограду разрушит сам человек, а это ограда щит и ограждение истина, то из-за чего он разрушил? Он разрушил только с одной выгодой. Через разрушение своей ограды сделать тайный ход для того, чтобы зло, которое нравится и сладко, чтобы оно проникло в среду города. Знаете, для чего это делается? Если ты ворота открыл, то ты публично при людях запускаешь зло. А ты запускаешь, говорит, зло из-под тишка. Из-под тишка это ворота закрыты. Дальше, игольное ухо закрыто. Игольное ухо это не то, что в иглу, куда мы нитку вкладываем. Игольным ухом называется ухо иглы, а еще узкий и низкий проход в стене города. Это когда ворота закрылись, и узкий проход на ширину плеч человека, ну, верблюд там может пролезть, протиснуться. Но верблюда ставят на 4 колена, а у него колено переднее под себя, а заднее колено не от себя, и тоже под себя. И получается, ноги в коленях согнутые у верблюда друг с другом встречаются. Переднее, заднее, переднее, заднее. И вот там его нужно еще наклонить. Один человек берет за поводья, тащит за собой, то нужно согнуться, потому что люди высокого роста не могли пройти. Это специально делалось. Если все-таки пробиваются в город, значит, захватчики или враги, то они не могут на высоту поднятой головы стоять, потому они наклоняют голову. И получается, что свое темя делают, как сказать, свободным под удар защитников города или подрубление головы, поскольку голова нагнута. И потому первый заходит, берет за поводье этого верблюда, опускает голову, верблюд упирается, его на коленях, с него эти вес всякий снят, развьючены, сзади его бьют, этого верблюда, через такое игольное ухо надо туда просунуть человека. То есть ворота, мы говорим, закрыты, игольные уши закрыты, а вот кто разрушит ограду, того ужалит змей. Значит, получается, разрушение ограды, которая является щит и истина ограда его, человеку выгодно затянуть, привлечь к себе выгодные грехи, выгодные похоти, заинтересованности. Как это сделать? Значит, надо из-под тишка так где-то проломать, а в основном быть борцом за истину, за правду, за чистоту. Вот чем занимаемся. Я, ты, мы, вы, они. Проверяем каждый себя. Не каждый ближнего своего. Ну, конечно, мы никуда не денемся, когда мы будем видеть наших домочадцев. Это тоже правда. Там не то, что мы их проверяем. Но попав в определенные вопросы, где мы позволили нас втянуть в определенное зло или определенные похоти, и теперь, являясь жертвами, не зная, как теперь с головы скинуть, снять вот это безобразие, но сегодня Бог уже раскрывал, как это делать будем во имя Господне. Вот тут получается, надо рассматривать вопрос, значит, из-под тишка где-то был пролом в стене, сделанный руками нашими. Нам было выгодно сделать этот пролом, чтобы оттуда запустить сладкий грех, сладкую похоть. Больше ничего. Дальше. Выход есть? Да, конечно. Будем называть, когда сделали, зачем, почему. Бог поможет заделать, заделать так, что трещины там не будет. Теперь вот сюда в отмщение идем. Вот здесь в отмщении. Фраза очень глубокая. Первое царство. 25 глава, прочитаем 25, 26, 28. Остальное мы не будем сегодня читать. Я думаю, так, если надо будет, вспомним, о чем сюжетность. И вот встреча у нее, встречается Давид с Авигеей или Авигея с Давидом. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков он, Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Еще раз. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека». Это получается зло этого человека, злого, село тебе на голову, на плечи, и настолько оно тебе село, что теперь ты хочешь его скинуть, и ты теперь обращаешь внимание, каким методом ты его будешь скидывать. Метод, каким ты будешь скидывать, это метод убийства. Я, говорит, тебе предлагаю поменять метод. Пускай Бог сделает. Бог сказал, мне отмщение, я воздам. Забегая наперед, вот по вот этому событию, когда уже мировые взаимоотношения были налажены между Авигеей и Давидом, Давид вернулся, принял эти подарки, Авигея вернулась и молчала, ничего своему попутчику, спутникам не поворачивается язык назвать такого человека, попутчику, мучителю, Да, потому что вот это зло, раз такое было в этом Навале, и его имя соответствовало его безумию, и это безумие было его имя, то можно себе представить, что он вытворял во всех остальных обиходах жизни. В семье, как он относился с женой, что там он с ней вытворял. Ну, это же очень просто, понимаете? Вот так живущий, так понимающий, что по-другому жил, варианта нет, это исключено. Это не его стиль. Птицу видно по полету. Вот если он показал себя, какая это птица, как он летит, то можно представить, что там творилось, что он выделывал. И потом, говорит, когда он отрезвел, она ему рассказала, что его ждало. И он от страха окаменел. Несколько времени пожил и скончался. И исполнилось. Бог сказал, ну не мсти, говорит, за себя, Давид. Если, говорит, ты будешь мстить, то ты выпачкаешься, вымажешься. На тебя ляжет это пятно. Тебе самому будет не по себе. Ты ввязался в истории. Давид, подумай, чего тебя зацепило это? Чего тебя зацепило? Один из ответов очень интересный. Когда Самуил был пророк, а царя еще не было, Саул еще не был помазан на царство, пришли старейшины народа и сказали, говорят, ты стар, то есть ты не можешь так обслуживать народ, как ты раньше обслуживал. А сыновья твои, которых ты поставил, они, говорят, не живут чисто и свято. У них, говорит, проблемы. Потому они, говорят, нам соблазны, надо понимать. Ну, так фразы не было, оно вытекает. Надо понимать, что и твоя семья соблазна, а с другой стороны, ну и ты нам заодно соблазн, потому что твои же сыновья. Каждый будет давать отчет за себя, за свои вопросы. Если кто-то виновен, то ему дается шанс покаяться, и сыновья дочери будут отвечать за свое положение. Это уже отдельный разговор. И не понравилось это пророку слова, и когда он в ночное время имел общение с Богом, то Бог сказал, а что, говорит, ты огорчился? Что, говорит, они тебя своим злом затянули, и у тебя ревность, переживание, негодование, возмущение, определенная форма, степень. Они же, говорит, не тебя отвергли, они же, говорит, меня отвергли. Они сказали, чтобы я, говорит, Бог не был их ним царем. А ты, говорит, здесь при чем? Оказывается, ты при чем, потому что твое я там при чем. Ты сопричастен, потому что ты рядом находишься. Вот удивительные вещи. Быть так рядом с Иисусом, чтобы не поставить себя на предмет сопричастности. Исполнить во славу имени Господнего, что должно было быть поручено, и сказать, мы рабы ничего не значащие, исполнили, что должны были сделать. Если бьют нас за имя Господне, то радоваться, торжествовать, потому что Дух Божий, Дух Славы почивает на нас, нами прославляется, на нас Он опочил, а теми хулиться. Значит, надо радоваться. И тут получается, нас втягивают за наше «я», за наше огорчение, что с нами несправедливо поступили, с нашим «я» несправедливо поступили. Если бы мы бы видели этот вопрос, что не с нашим «я» поступили несправедливо, Бог говорит, не тебя отвергли, а меня. Вот тут надо было бы сказать. Дело в том, что когда Авигей разговаривает с Давидом, она говорит, я знаю, что ты помазанник, я знаю о помазании, я знаю свежести помазания, я знаю, что помазание царское, и что ты будешь на царском престоле. Теперь, когда смотришь на ее спутника, попутчика, не поймешь кого, вот этого Навала, тот говорит, много рабов сейчас бегает от своих господ. Кто такой сын Есеев и вот Давид? То есть я знаю, кто это такой. Парадокс. В одной семье, вот со стороны муж и жена, двое на постели. У одного одно понимание в адрес помазания Божьего на Давиде, у другого другое. Замечаем. В данном случае она, знаете, что ему там говорит? Пойми, Давид, реакция вот этого Навала не против тебя, а против помазания на тебе. Дух Божий и Дух Славы на тебе опочивает, тобой прославляется, а Навалом хулится. И для того, чтобы тебя вывести из духовного равновесия, другого ничего бесы не придумали, как поймали удачный момент, когда ты нуждаешься во внимании, отомстить тебе и ударить тебе в лицо словами, языком и отношением. И таким образом, вот если сейчас ты, говорит, это все воспримешь и скажешь, Господи, это не мне сделали, а тебе, поскольку слава твоя во мне. Поэтому, Боже, я милости твоей прошу, чтобы душа эта не умерла и жизнь не прервалась в неготовности. Помилуй, прости, дай покаяние, дай увидеть, потому что это уже не против плоть плоти, понимаем, а демонические силы, советники и те, которые управляли этим человеком, Навалом, они уже стали руководить против помазания Божьего присутствия. Помазание, чтобы мы понимали, сей Дух Божий, Дух Славы опочивает. Это не елей, пожалуйста, это личность. Это Дух Божий. описывается об этом помазании. Он помазал меня елеем, если говорить о помазании, которое было на Сыне Божьем. Исаия 61 глава, 1 стих и Луки 4:18. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». Помазание – это не абстрактное действие, это не просто елей, вылитый на голову. Это присутствие Духа Божьего на голове. На голове это называется. Не грешник сидит у нас на голове, а пребывание помазания Духа Божьего, семи духов Божьих на голове, то есть по-другому наше мышление. Здесь свежесть помазания, образ мышления праведников, трезвость ума, дальновидность, неповрежденный ум, значит исполнение заповедей. Значит, знаете, глаза видят Господа. Чтобы было понятно, мы сюда еще к Первому Царству вернемся. Очень интересная фраза описывается. 96-й Псалом, стих 10. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Ненавидящие зло, вы любите Господа. Любящие Господа, исполняющие заповеди. Раз любят Господа, исполняют заповеди, ненавидят зло. Если недолюбливаем Господа, недоисполняем заповеди, то имеем благорасположенность к определенным разновидностям зла». Священное Писание пишет в Новом Завете, вот эта расположенность, о ней очень категоричное заявление описывается в Новом Завете. Очень глубокое, и Бог показывает, как Он на эти вещи смотрит, что Он имеет в виду, когда эти вопросы подчеркивает. Читаем место Писания Колоссян, 1 главы, стих 21. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Из-за того, что была расположенность к злым делам, то вы, говорит, были отчужденные, чужие и враги самому Богу, потому что вы были в дружбе с миром. Получается, что если у человека любовь к Богу, то страх Господу, тогда ненависть ко всякому злу и греху. Если недолюбливание Господа, не до конца исполнение заповедей, то жди, там будет определенная благорасположенность к какому-то виду зла, каким-то похотям. Это закон. Дальше. От этого идет отчужденность. Дальше. Отчужденность, определенная степень, это отмирание. Либо иметь жизнь, либо отмирание, это отчужденность от жизни. И вот здесь вот она говорит об этом вопросе ему, говорит, пойми, говорит, вот если, говорит, ты будешь понимать, что это зло, которое делал Навал, это делали бесы через Навала, потому что Навал ихний работник, то в данном случае удар шел по тому помазанию, которое на тебе, но этому помазанию удар не могут бесы сделать, они бьют тебя. И когда они бьют тебя, ты начинаешь огорчаться, обижаться, не даешь места мщению Господнему, начинаешь мстить сам, ты входишь в конфликт со своим помазанием. Получается, ты занимаешься изобретательством, как отомстить, не даешь места Богу, не позволяешь Богу утешить себя. Ты входишь в конфликт с тем помазанием, которое на тебе. Дальше помазание это не сможет тобой руководить, пока ты не вернешься с этого поля конфликта и не признаешь своей вины. Знаете, что она говорит? «И ныне, Господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышленники против Господина моего». 28 стих читаем. «Прости вину рабы твои. Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, потому что в тебе не найдется зла». Если находится в нас определенная степень зла, дом твердый не будет. Исключение, конечно, составляет вопрос. Дом наш в вопросе наших семей составляется не только мужем, не только женой, но есть же и вторая же половина. И поэтому зачастую нередко бывают такие факты. Один через одного Бог созидает, а через другого дьявол разрушает. Ну давайте будем честными. Если жизненные факты рассмотреть, сегодня, может быть, не время будет, потому что это правда. Один поощряет к чтению Священного Писания, к молитве и посещению собрания, другой поощряет к каким-то другим вопросам. Один хочет чистоты, святости и целомудрия, другой – разложение похотей, удовольствий, наслаждений. Значит, дальше рассматривать, кто что сеет. Кто сеет в дух, будет пожинать жизнь вечную, а второй сеет в плоть, пожинает растление, разлагает. И разлагает сам себя, свою половину, независимо он или она, и потом идет разложение детей и семейства. Это же ужас. Дом твердый никогда не будет. Какой дом созиждет Бог? Такой дом? Ого! Вот теперь, Господи, помилуй, помоги, чтобы мы не позволили нас в зло, в отмщение втянуть и в какие-то похоти. Иначе дом, которым являемся я, ты, мы, вы, они в единственном числе, дом же его мы, если твердо упование, которым мы хвалимся, сохраним до конца, то есть присутствие Сына Божьего в самом себе. Тогда получится, что Дух Святой придет и заберет нас, или Сын Божий придет, заберет. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Вот тут ставится вопрос. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Причина. Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Но если будет находиться зло, то держись, будут проблемы. И поэтому, как-то мы с вами в определенных темах исследовали, Бог очень глубоко заострил внимание, и когда Давид принимает это благословение, он говорит: благословен ум твой, и ты благословенна. Вот что ты не допустила меня идти на отмщение, не позволила мне втянуться в это зло, и заострила внимание, чтобы я на зло не смотрел. Но, впрочем, я бы с ним, знаешь, как бы поступил бы. И помните, Бог когда интересно так заострил внимание: а что ты песню старую запел? Значит, какие-то были мысли, которые дьявол ему во время этой беседы, разговора подкинул, и он сразу, Давид, хватается за те мысли, говорит: впрочем, если бы ты не пришла, я бы вот так бы поступил. Ты что говоришь? Слушай, ты должен отречься от этого стиля мышления, образа своего понимания, и больше никогда на язык даже не ложить эти вопросы, а ты опять эту песню поешь. Поэтому это вопросы очень серьезные. Боже, помоги. Мы по времени уже вышли полностью, у нас будет продолжение. Жив наш Господь, есть нам о чем задуматься, о многих вопросах, где мы позволили в зло втянуться, как мы, почему у нас произошло. Если это вопросы зла по линии похотей, Боже, помилуй, дай очиститься, осветиться. Будем молиться, склоняем колени. Господу нашему да будет слава. Молимся. Аминь.